Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили о самых важных событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о ракетном ударе по Виннице, об отставке Дмитрия Рогозина и о том, как из Третьяковской галереи вывезли икону Андрея Рублева «Троица». Россия продолжает наносить по украинским городам ракетные удары, убивающие мирных жителей. Винница – город в глубоком тылу, до сих пор считавшийся безопасным. Но 14 июля прямо в центр этого города ударили российские ракеты «Калибр». Погибли 24 человека, из них трое детей. Бессмысленная жестокость этой атаки в очередной раз потрясла как украинских, так и многих российских комментаторов. Владимир Карамурза.
Люди, которые дают подобные приказы, давно сгнили внутри, у них нет ничего. Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя.
Ракеты попали в офисное здание, дом офицеров, жилые дома и парковку у дома быта юбилейной. При этом дом офицеров – это самый обычный дом культуры, комментирует на канале The Insider украинская журналистка Оксана Полищук, которая в тот момент находилась в Виннице.
Там много кружков для детей. Там занимаются детки и танцами, и пением, и поделками. Там очень много кружков развивающих для детей. Там всегда проходили все концерты, выступления. Собственно, вы же знаете, что и не состоялся благотворительный концерт, должен был произойти там. И один из участников, организаторов, не винничан, а приезжих, также погиб. И сказать, что что-то военные, любые действия могли происходить в этом здании, ну, как бы для винничан это смешно. Для людей, которые уцепились за слово офицеров, дом офицеров, там есть длительная предыстория, почему, собственно, здание так называется. Но это обычный дом культуры, чтобы было понятно людям.
Ракетный удар убил в том числе 4-летнюю девочку Лизу. Мать Лизы вела Инстаграм и последнее видео успела опубликовать всего за час до обстрела, когда они с дочкой направлялись на занятия с логопедом. Лиза толкала перед собой коляску. Фото и видео девочки облетели весь мир. Тарас Березовец.
Она могла стать замечательной художницей или модельером, или поваром, но этого никогда не будет, потому что ее убила российской крылатой ракетой «Калибр» в Виннице. Ее мама Ирина в больнице с ампутированной ногой. Это было послание Путина миру. Каждый украинец – мишень.
Юлия Латынина.
Ракета, которая убила девочку в Виннице и оторвала ногу ее матери, стоила 7 миллионов долларов. Но Путину для детей ничего не жалко.
Многие российские СМИ сообщили об обстреле Винницы далеко не сразу, вероятно, из-за отсутствия официальной версии Минобороны. Те немногие издания, которые это сделали, сослались на пост Маргариты Симоньян, которая написала, что стреляли по нацикам.
Спросила у Минобороны, куда ударили в Виннице. Ответ – в дом офицеров. Там был временный пункт размещения нациков.
В гибель детей российские телезрители предпочитают не верить, комментирует Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь».
А нет никакой смерти детей для зрителей Первого-Второго канала. Вам же сказала Маргарита Симоньян, уничтожили нациков. Вам же сказала Министерство обороны, да, накрыт штаб там. Все, нет ничего. Этого ничего нет. Они живут в закупоренном своем пузыре. Им в этом пузыре уютно. Они уже боятся оттуда выходить, я полагаю, из этого пузыря. Не хотят себя травмировать. По-моему, это неоперабельный стокгольмский синдром, я уже говорил об этом. Они в заложниках и слишком давно и глубоко срослись. Пропитались запахом бандита, который их захватил. Кто там умнее, кто там рефлексирует по этому поводу, кто на самом деле радуется, это уже тоже подробности. К сожалению, для огромного количества миллионов нет никакой погибшей девочки в Виннице. А, да, нету ничего этого. А разгромлен очередной штаб нациков. Им так уютно. То, что потом к ним прилетит, и скорее всего прилетит в том числе и ракетой, да, и то, что их дети и внуки будут гибнуть, в том числе совершенно невиноватые. Но они не в состоянии по тупизне своей этого просто представить, по необразованности. Не в состоянии представить этого себе. Масяня им не впрок.
Если телеведущие и сообщают о погибших детях, то в специфическом духе, комментирует журналист Илья Шепелин.
Номинация «Главной мрази» по этому случаю уходит Андрею Норкину, который назвал трех погибших детей в Виннице сопутствующим ущербом.
В итоге российская Минобороны заявила, что в Доме офицеров проходило, цитата, «совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений». Конец цитаты. Видимо, проходило оно там в то же время, что и приготовление к благотворительному концерту группы «Роксолана», один из участников которой погиб под обстрелом. Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на канале Майкла Наки называет версию Минобороны маловероятной.
Зачем приезжать в Винницу, чтобы встречаться с командованием ВВС Украины и обсуждать поставки? Почему нельзя встретиться в Жешуве, например, Польше, город, который находится на границе с Украиной, например? Почему нельзя встретиться в Киеве, где сидит командование в целом вооруженных сил Украины, где сидит Зеленский? Зачем именно Винница? Вот плюс мы же видим, что там представители других государств приезжают в Украину только в качестве такого жеста, что мы с вами, Украина, мы с вами, мы вас поддержим. И, как правило, приезжают президенты, премьеры, и приезжают они в Киев. То есть не потому, что они не могут наладить онлайн-связь с Зеленским, потому что это важная такая цель визита, своим присутствием показать, что мы с вами. Когда речь идет о поставках какого-то вооружения, такой цели, конечно же, нет, показать общественности, что мы с Украины. Поэтому и нет необходимости вообще приезжать в Украину. Поэтому обычно такие совещания проводят онлайн. Но даже если представим, что было онлайн-совещание, то зачем для этого ехать в какой-то дом офицеров? Плюс мы специально поискали сейчас, мы не нашли объявлений, которые бы говорили, чтобы в этом доме офицеров можно было бы снять какой-нибудь конференц-зал, например, куда привести каких-нибудь своих полковников-генералов и устроить конференц-связь там со странами Европы. Никаких подобных объявлений мы не встретили. Казалось бы, логичнее, наверное, провести подобную онлайн-связь из своего рабочего кабинета и, например, из штаба командования ВВС Украины, который там тоже находится в Виннице, но в километре от того места, куда прилетели калибры. Поэтому это, конечно, выглядит полнейшим бредом, то, что они придумали. Чуть ли не еще хуже, чем то, что сказала вчера Маргарита Симоньян.
Даже если бы в Доме офицеров действительно был некий штаб нациков, это не улучшает положение, отмечает журналист Дмитрий Колезев.
Даже если у РФ была информация о проведении какого-то военного совещания, в чем я вовсе не уверен, то отдавать приказ об ударе тремя ракетами по центру мирного города в 10 утра – это значит заранее понимать, что твои действия повлекут большие жертвы среди мирного населения. По тому же принципу можно бросить ядерную бомбу на Киев и сказать, что таким образом уничтожено руководство Украины. Ну, еще пара миллионов человек погибло, но, извините, сопутствующий урон.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом. И это, по мнению многих, наименьшее, чего заслуживает руководство страны. Николай Полозов.
Террористический ракетный удар по мирному населению Украины в Виннице – не только военное преступление путинской военщины, но и неприкрытый акт геноцида. Сроков давности за преступление против человечности нет.
Федор Сваровский.
Как бы сказать помягче, думаю, что огромные сковородки, приготовленные для так называемого лидера России и его верных товарищей, будут не только кипеть маслом, но и постоянно взрываться.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме на канале Марка Фейгина назвал российский способ ведения войны антицивилизационным.
Представим себе, что там было страшное совещание, они били по военной цели. Они бьют по военной цели, а опасным для гражданских образ.
Что запрещено, кстати?
Центр города, да, посреди белого дня, что запрещено всеми правилами ведения войны, формальными, неформальными, которые для 300 существуют и так далее. Это проблема в том, что они даже незаконные и обычаи войны, и международное законодательство в области войны нарушают, а цивилизацию. Ну, да, законы цивилизации. Что уже 300 лет известно очень простой принцип. Если ты на поле боя, тебе, чтобы выполнить боевую задачу, нужно достаточно ранить противника, ты должен его ранить, а не убивать. Принцип минимизации ущерба, он принят, он лет 300 назад сформулирован в Европе, в европейских армиях, в европейской политике. Но они выступают против цивилизации как таковой. Это антицивилизационный способ ведения войны. Поэтому цивилизация не имеет никаких вариантов, кроме как с ними покончить. И цивилизация это очень хорошо осознала. Это хорошо видно.
Многие комментаторы опасаются, что Россия пойдет еще дальше и задаются вопросом, как ее остановить. Один из ответов на этот вопрос дает украинский блогер Иван Яковина.
После Винницы Запад, думаю, не скорбеть и сочувствовать должен, а направить Украине еще 2-3 десятка хаймарсов, штук 5 хотя бы, на самсов, а также взять на обучение управлению F-16 человек 20-30 пилотов. Вот это будет нормальной и абсолютно адекватной реакцией на государственный терроризм со стороны РФ.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Через полминуты я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
Права человека, Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Многие ждали неприятных сюрпризов от экстренных заседаний Госдумы и Совета безопасности 15 июля. В итоге на заседании Думы обсуждали в основном кадровые перестановки. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером. Заодно Путин подписал указ об увольнении вице-премьера Борисова. Его назначили главой корпорации «Роскосмос». В соцсетях прощаются с бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и пытаются гадать, поможет ли российской космонавтике смена главы. Борислав Береза.
Рогозин ушел на выход, и с ним ушла эпоха тотального российского воровства, дремучести и тупости в Роскосмосе. Лучше там уже не будет, но после Рогозина будет затруднительно сделать хуже, чем сейчас.
Анатолий Несмеян.
Рогозин больше не руководит Роскосмосом. Его меняет бывший вице-премьер Борисов. Судя по результатам последнего, которые видны прямо сейчас на Украине, с космосом у него получится примерно так же. Деньги будут осваиваться, космос будет жить отдельной от освоения денег жизнью. Впрочем, как и при Рогозине.
Одно очевидно. Без Дмитрия Рогозина будет намного скучнее. Столько мемов на посту руководителя госкорпорации не генерировал никто и никогда. Комментирует на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Не знаю, как отразится отставка и вот эти вот кадровые перестановки на российском космосе. Хорошо будет космосу или плохо. Как говорится, время здесь покажет. Посмотрим через пару лет. Но медийная сфера, она, конечно, обеднеет. Потому что Дмитрий Рогозин был одним из самых ярких, одним из самых эпатажных чиновников, который постоянно радовал нас какими-то мемами, какими-то стихами, песнями, перепалками с Илоном Маском. И, конечно, нам этого будет не хватать.
Далеко не полный список легендарных историй, которые подарил нам Дмитрий Рогозин, перечисляет Рустем Адагамов.
За 4 года глава Роскосмоса успел нагородить кучу чепухи про российские базы на Луне, выложил свои песни на сайт Роскосмоса, утопил таксу, застрял в танке, опозорился с роботом Федором, раскатил ракету под Хохлому и высмеял Илона Маска с его ракетами и кораблями. И все это за 7 миллионов рублей в месяц.
Дмитрий Песков уже объявил, что без работы его тезка не останется, так что скучать долго не придется, пишет Ксения Собчак.
Будет дарить нам охапки испанского стыда на другой должности. Никуда мы от него не денемся.
С другой стороны, такое увольнение в пустоту выглядит странно. Что, если от Рогозина хотят избавиться, предполагает Дмитрий Колезев в стриме на своем канале.
Дмитрий Рогозин, в свою очередь, который Роскосмос возглавлял, пока что остался без должности. И это интрига. Почему его сразу никуда не назначили? Назначили ли его куда-то вообще? И что теперь с ним будет? Мы же знаем, что ФСБшники там ходили кругами вокруг Роскосмоса. Вот даже дело Ивана Сафронова, вот как-то оно так, может быть, имело своей целью выйти на руководство Роскосмоса. Возможно, одна из его задач. И Рогозин такая, как бы, жирненькая добыча для борцов с коррупцией в погонах. И кто знает, может быть, сейчас ведомства посмотрят на это, наши силовые ведомства, и решат, что раз человек остается без должности, что его никуда не пристроили, то можно присмотреться к нему внимательнее. Юрий Борисов, который пришел на его место, а вдруг он там решит какой-нибудь провести аудит, проверку, узнать, как тратились деньги. В общем, в России чиновники не любят уходить в отставку не только потому, что они там так бешено держатся за власть и жить не могут без этой власти, но и потому, что когда ты уходишь в отставку, если ты остаешься вообще без должности, на пенсию, то твое наследие начинают внимательно изучать разные твои преемники. Ведь так устроена логика нашего аппарата управленческого, что если ты пришел как новый директор, и у тебя от старого директора остались какие-то финансовые косяки, то если ты эти косяки не выявишь и не напишешь заявление куда следует, то эти косяки повесят на тебя.
Но самая популярная версия в соцсетях, что Рогозину наконец-то дадут возможность воплотить в жизнь его давнюю мечту, о которой он писал в Твиттере в 2014 году.
Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска.
Политолог Иван Преображенский пишет, что Рогозин – это российский Геринг с садистскими наклонностями, так что он придется, кстати, на оккупированных территориях, где пытки – это повседневная реальность. Кроме того, там надо будет разворовывать гигантские бюджеты, постоянно врать и надувать щеки. А это Рогозин вообще умеет лучше всего, говорит Преображенский на канале Ходорковский Лайв.
Я думаю, что здесь слухи, к сожалению, верны. Его перебросят на оккупированные территории. Уж не знаю, целиком ли, полпредом ли нового федерального округа, как эту должность назовут, или он там будет какой-нибудь спецпредставитель президента по мирному урегулированию. Да, мы же понимаем, что война – это мир, мир – это война. Нет, здесь сплошной Оруэлл. И тут как раз Рогозин очень к месту со всеми своими знаниями и умениями, скажем так. Сергей Кириенко уже лично назначил там всех управленцев. Там есть адекватные администраторы. А кто там над ними будет сидеть и надувать щеки, с точки зрения управленческой, не очень важно. А вот с точки зрения пиаровской, бывший пропагандист и единственный, кстати, официальный фашист, скажем прямо, в российском руководстве, человек, руководивший несколькими националистическими организациями политическими в России, начиная с самого начала 90-х, очень подходит для этой должности. Ну и я короткую формулу по этому поводу придумал. Врать, пытать и воровать. Пытать там тоже придется очень много, и Дмитрий Рогозин своим отношением к чужим, скажем так, к не своим, он тоже для этого идеально подходит.
С этой оценкой согласен Рустем Адагамов.
Рогозин – жулик, балбес и болтун, совершенно никчемная личность, случайно занесенная в космическую отрасль, в оборонку и успевшая погреть на ней руки. Теперь, когда российский космос из-за войны попал под санкции и просто дорабатывает остатки советского наследия, Рогозина могут двинуть на идеологическую работу в администрацию президента России. Его любит Путин, ему самое место там, где не надо ничего делать, а только молоть языком. Рогозин – классический путинский чиновник, не потрясающий. Отопляемый, вороватый и наглый.
И как все путинские чиновники, коррумпированы до мозга костей. Чего стоит только его квартира за 500 миллионов рублей, вспоминает Мария Певчих на канале «Популярная политика».
На такую квартиру он заработать никогда в жизни не мог. И он это прекрасно знал. И он пошел оправдываться, он пошел на «Эхо Москвы». Рассказывать, значит, как он эту квартиру выменял. И они долго спорили заочно, по-моему, там с Алексеем Навальным, и как бы как можно выменить меньшую квартиру в худшем районе на большую квартиру в лучшем районе. Я говорю, ну так рынок порешал, ну что, ну вот так. Естественно, потом выяснилось, что квартиру он выменил фейково. Прошлыми владельцами квартиры был офшор, что, скорее всего, значит, что он сам и был прошлым владельцем. А еще прошлым фирма, как-то связанная с Евгением Гинером и Александром Бабаковым. Это те люди, которым Рогозин отдал свою партию Родина. И тут можно на полном серьезе сказать, что он выменял Родину на квартиру.
Но еще печальнее, что и российскую космонавтику Рогозин нашел на что выменить, комментирует блогер Владислав Юсупов.
Фигура Рогозина не потому является трагической для российского космоса, что при Дмитрии Олеговиче Россия перестала быть лидером мировой космонавтики по количеству запусков и отсутствию перспективных проектов, а в силу того, что Рогозин использовал Роскосмос как некий инструмент для политических игр и шантажа. Он поставил на кон труд, как сам он любит выражаться, сотен тысяч людей из нескольких поколений в угоду собственным амбициям и политической конъюнктуре и проиграл. Доверие к российской космонавтике и космической программе утеряно. Восстанавливать его придется очень долго, и вовсе не факт, что это удастся.
С вами Аля Пономарева. В подкасте «Цитата свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Третьяковская галерея временно передала Русской Православной Церкви, возможно, самое ценное произведение русского искусства – икону Троицы Андрея Рублева. Передала не по своей воле. Сотрудники музея считают, что это крайне хрупкое произведение искусства может непоправимо пострадать при перевозке. Но Министерство культуры выкрутило им руки, и это возмущает многих блогеров. Андрей Пивоваров.
Реставраторы и искусствоведы предупреждали, что перемещение иконы из музейных условий может ее испортить. Но чтобы угодить РПЦ, экспертов проигнорировали. Подумаешь, шедевр 15 века.
Иван Григорьев.
Искусствоведы, ученые всякие и прочее, пятая колонна, конечно, отпускать ее не хотели. Два месяца, говорят, артачились. Но ничего, как говорится, победили нацистов, победим и специалистов. Пришлось им заткнуться. И вы только подумайте, если так пойдет, сколько перспектив новых откроется у нас. Сколько всего будет можно, чего раньше было нельзя.
Икона будет 2 дня находиться в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Там пройдут торжества по поводу 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Именно для этого храма и была написана Троица. Наместник Троицы Сергиевой Лавры епископ Фома в репортаже местного канала ТВР-24 сказал, что икона вернулась домой.
Хоть и на короткое время, но образ, знаменитый образ преподобного Андрея Рублева вернулся домой. Вернулся для того, чтобы нас утешить в столь непростое время. Вернулся для того, чтобы нас взбодрить, чтобы нам даровать сил, крепости, братьям исполнять подвиг монашеский, студентам исполнять подвиг студенческий и всем благоверным христианам исполнять подвиг христианского жития.
Многие заранее прощаются с шедевром древнерусской живописи. Антон Орех.
О последствиях такого путешествия можно теперь только гадать, вернее, реставраторы потом расскажут, если только с них не возьмут подписку о гостайне.
Юрий Альберт.
Мне кажется, в истории с Троицей действует та же самая логика, как при уничтожении санкционной еды. Вы, гады, хотите закенселить нашу великую русскую культуру? Ничего у вас не получится, мы ее раньше сами уничтожим.
Павел Шехтман.
Если Троица Рублева погибнет при перевозке в Загорск, это будет, конечно, очень печально, но и очень символично. То, что казалось бессмертной душой России, уже уничтожено, мертво, и гибель иконы Рублева была бы этому наглядным символом.
Зато набожные патриоты ничего не боятся и приветствуют передачу иконы церкви в самых решительных выражениях. Егор Холмогоров.
Мало что так выводит меня из себя, как то, когда люди, неверующие в Троицу, читают верующим назидание о том, как поступать с Троицей.
Но не только патриоты считают, что настоящее место иконы в храме. Такое мнение высказывает и либертарианец Михаил Светов в стриме на своем канале.
Конечно, икона Троицы Андрея Рублева рисовалась не для того, чтобы висеть в музее в качестве трофея такого чучела, поверженной большевиками культуры. Она рисовалась для того, чтобы православные могли почитать своего Господа, для того, чтобы быть священным объектом веры, для того, чтобы выполнять свою религиозную функцию. И напомню, да, что сейчас огромное количество в интернете, в либеральных СМИ публикаций, да, вот, значит, культурный памятник эпохи, 500 лет иконе, она находится в хрупком состоянии, церковь приведет ее в негодность. Про церковь мы сейчас отдельно поговорим, но давайте просто вспомним, что Троица Андрея Рублева висела в Лавре до 1929 года. Более 400 лет своей истории церковь прекрасно заботилась о сохранности этой иконы, и если бы не большевики, которые ее буквально вынесли из-под контроля церкви, то она бы там и продолжала находиться, и, конечно, это было бы и исторически верно, и культурно верно. И сегодня наблюдать за тем, как атеисты, люди, которые поплевывают на верующих с высоты своего морального превосходства, да, мнимого морального превосходства, пытаются что-то рассказывать о том, что, а вот не смейте, значит, возвращать икону под контроль церкви, она должна находиться в нашем храме атеизма, под одной крышей с картинами с обнаженными женщинами, и нет ничего плохого в картинах с обнаженными женщинами, но давайте просто не забывать, что икона Андреем Рублевым рисовалась не для того, чтобы безбожники, оттопырив пальчик, на нее смотрели, еще раз повторяю, как на чучело поверженной культуры. Нет.
Однако именно благодаря безбожникам, по сути, мы и знаем, как выглядит Рублевская Троица, отмечает Иван Давыдов.
Когда-то я пережил настоящее потрясение, когда прочел, что Рублевскую Троицу, такую, какой мы ее знаем, русские люди увидели только в 1919 году. А лифа за 100 лет темнеет так, что разобрать рисунок на доске становится почти невозможно. Троица не исключение. Она живет долго, ее записывали, улучшали, превратили в довольно посредственную икону, хотя помнили, конечно, что это Рублев, чтили имя святого художника. Более или менее толково реставрировать научились к концу XIX века. Но церковь не особенно охотно подпускала реставраторов к святыням. И только после Октябрьского переворота группа специалистов во главе с графом Юрием Алсуфьевым открыла Троицу, показала людям, какая она на самом деле. Алсуфьева потом большевики, конечно, убили. Лежит на Бутовском полигоне.
Иван Давыдов тоже считает, что если Рублев писал икону именно для этого храма, возможно, ей и лучше было бы туда вернуться. Другие комментаторы задаются вопросом, для чего ее повезли туда именно сейчас, и не связано ли это с отсутствием военных успехов. Сергей Стеблиненко.
Что собирается делать с иконой Кирилл? предполагая, что совершит некий обряд наподобие облета 8 декабря 1941 года Москвы Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на американском самолете марки «Дуглас» по приказу Сталина. Было это на самом деле или нет, неизвестно, но преклоняющийся перед чудесами Путин в это, безусловно, верит. Не думаю, что Троицу поднимут в воздух и облетят с нею линию фронта в Украине, но устроить молебен во славу российских убийц, насильников и мародеров, безусловно, могут.
Многие сейчас задаются вопросом, как может церковь одобрять убийство людей. Пастор Альберт Раткин на канале Ходорковский Лайв отмечает, что православие в России нынче специфическое.
Знаете, у нас даже шутка родилась, что церковь сегодня христианская превращается в церковь трех обезьянок. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Это не только прихожане, но и священники также. А то, что люди называют православной страной, ну это же фейк какой-то, самый настоящий. Да нет православной страны у нас никакой. У нас атеистическое прошлое. Мы так и живем в этом. Страна, не знаю, как это назвать, наша Россия. Ну, 70 лет коммунизма, они не проходят даром.
В православном атеизме россиян и особенно их лидера есть и языческие черты, считает журналист Сергей Пархоменко.
Фараону очень нужно было сделать сейчас этот поступок. Он о чем-то договориться пытается, задабривает. Или очень боится войну проиграть и просит помочь, или решается на что-то очень страшное даже ему самому и заранее добивается прощения. У него, религиозного фанатика, а вера его чисто языческая, дикая, животное, к православию отношения не имеющая, так давно устроена, в особенные моменты пытается перетереть один на один, договориться напрямую и делает, как положено, хозяину подарки. Взятки дает. Вот, дал взятку опять, потому что уверен и по этой уверенности живет. Если вам кажется, что кто-то или что-то не продается, просто купите это дороже.
С этой оценкой согласна Алла Боссарт.
Как еще назвать эту истерическую акцию, кроме как языческой жертвой, на алтарь спецоперации?
Вряд ли Бога можно задобрить подобным образом, уверен галерист Марат Гельман.
Отдав Рублевскую Троицу церкви, Путин хочет склонить Бога на свою сторону? Все-таки Путин темнейший и в смысле злодея, и в смысле невежества. Нарушив все заповеди, он рассчитывает, что он так договорится с Богом. Бог на стороне жертвы, а не агрессора. Бог на стороне Украины.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До встречи в следующий понедельник.